Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, последний день осени, 30 ноября. Сегодня говорим вот о чем. 6 ракет по тыловому Покровскому району. В многоэтажке люди под завалами. Что происходит на флангах Бахмута сегодня? Об этом расскажет боец 3-й штурмовой. И какое соотношение у России и Украины в беспилотниках? Вечером 29 ноября проект Deep State сообщил, что армии России удалось занять часть Хромова, это северо-западная окраина Бахмута. Прямая речь, информация о полном контроле не отвечает действительности, отметили аналитики. Накануне Минобороны Российской Федерации российские военкоры сообщили, что России удалось якобы полностью отбить это село у сил обороны. Позже Deep State в сводке раскрыл детали. Оккупанты пытались закрепиться на трассе, ведущей в соседний Часов-Яр, но украинская артиллерия не дала им закрепиться. Также, по данным Генштаба, Россия атакует близи Ивановского. Там проходит большая трасса на Константиновку. Идут бои к югу от Бахмута, вокруг Клещеевки и Андреевки. Россия уже подошла к окраинам первого села. В целом, по всей линии фронта Генштаб отметил активизацию оккупантов. Всего они совершили более сотни атак на позиции сил обороны. Количество атак выросло за счет лиманского направления. Напомню, новое наступление России на бахмутское направление началось в середине ноября. Об этом тогда сообщил командующий сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Проект Deep State предполагал, что цель наступления оккупантов – узловой для обороны Донбасса Часов-Яр, который в то же время является господствующей высотой, и дорогой на Славянск, Константиновку и Краматорск. В студии поговорим сегодня о том, что изменит для ВСУ вокруг Бахмута возможная потеря Хромова. Могут ли силы обороны потерять отвоеванные территории вокруг Бахмута, если Россия перережет трассы, ведущие в город? И какая логика в обострении под Лиманом, которую устроили оккупанты? С нами сегодня будут спикеры 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, военный аналитик Денис Попович и журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Не забывайте, вы можете звонить по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, и писать на наш Вайбер, если вам это удобно. Номер Вайбера плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, поставить колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. По данным Генштаба, армия РФ наступала в районе Ивановского на трассе Бахмут-Константиновка и на южном фланге, возле Андреевки. По данным Deep State, агрессору удалось частично захватить Хромово на другой дороге, ведущей из Бахмута на Часов-Яр. Он пытался закрепиться на трассе, но был отброшен украинской артиллерией. Российская пропаганда заявляет о взятии Хромова, а синтеры это опровергают. За прошедшие сутки штурмовая авиация на этом направлении была неактивна. Западный край Донецка. За прошедшие сутки войска РФ штурмовали в районе Авдеевской промзоны и водонасосной станции в направлении Новокалиново, Степового, Таненького, Северного и Первомайского. По информации Deep State, российские войска закрепляются в окрестностях Степового и атакуют посадки на юг от села с целью выйти к окрестностям Бердичев. Штурмовая авиация атаковала Авдеевку. На Марьинском участке агрессор штурмовал Новомихайловку и Красногоровку. Авиация РФ нанесла удар в районе Новомихайловки. Лиман, Кременная, Купинск. РФ в эти сутки атаковала в районе Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки, Тернов, Ямполевки, Торского и Серебрянского лесничества. Deep State добавляет также атаки в районе Першотравневого и Лимана Первого, где агрессору удается продвигаться вперед. Штурмовая авиация нанесла удары в районе Синьковки, Петропавловки, Купинска и Куриловки. На юге Донецкой области россияне атаковали возле Причистовки. Авиация агрессора атаковала Новоукраинку.
6 ракет С-300 сегодня ночью одновременно ударили по нескольким городам Покровского района. Мирнограду, Новогродовке и Покровску. Самые трагичные последствия в Новогродовке. Там прямое попадание в жилой дом. 4 человек до сих пор ищут. Из них 3 – это семья с 8-летним ребенком. Девочка ходила во 2-й класс. Известно об одном погибшем. Ночью полицейские спасли из-под завалов грудного ребенка. Вот видео с места.
23.30 був ракетний обстріл, прямо влучання багатоквартирний будинок. Ракетою це 300, 5 людей поранено. Одного вже знайшли, на жаль, загиблий чоловік. Ще 4 людей по інформації, які знаходяться, по нашій інформації, які знаходилися в цьому будинку. Зараз ведеться ще пошукова рятувальна операція.
Хороша сім'я, муж Ігор працював на шахті, жена Аліна працювала в Ощадбанку, дівчинка літ 7 чи 8, Маша, во второй клас, наверное, ходит, у меня внучок с ней дружил.
Чому саме сюди? Тут є якісь військові об'єкти?
Рядом будинок дитячий офіс, медична школа, буде гуманітарний штаб. Чому саме сюди?
С нами Александр Бородин, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады. Вместе с побратимами воюет на Бахмутское направление. Александр, здравствуйте.
Витаю вас.
Александр, расскажите о ситуации сейчас по южному флангу от Бахмута, Курдюмовка, Клещиевка. Что там сейчас предпринимают оккупанты? Ну, какой у них результат?
Вони, в принципе, уже давно працюють по одному сценарію. Тобто, це постійний тиск. Майже щоденний тиск, штурмові дії піхоти під прикриттям артилерії, інколи авіації і БПЛА. І це вже триває вже більше місяця, можна сказати, з подій в Ізраїлі. Це було якось засинхронено. Відповідно, це не можна прийняти там з Вагнером, до прикладу, з такого плану, але все ж таки це дуже складно з точки зору такої витривалого часу, щоденних штурмів і відбиття цих штурмів. Проте і з нашого боку також є штурмові дії. Тобто це і з боку ворога, і з боку нашого. Тобто тут така в цьому плані, не паритет, так не можна сказати, але робота з обох боків.
Александр, там, по суті, по карті Deep State, Росія підійшла к окраїнам Клещіївки. Підтверджуєте, що це так, і бої йдуть уже, може бути, навіть в самому селі?
Дивіться, підтвердити за Клещіївку не можу, тому що там ми не працювали все ж таки, але саме по Клещіївці. Але треба розуміти, що у нас така маневрена оборона. Тобто для того, щоб утримувати оборону в таких постійних натисках, є такі моменти, коли приходиться відходити, потім знову забирати позицію, знову відходити. Тобто це отакі постійні, це не є стала оборона, до прикладу, як на Запоріжжі, коли є оборонні лінії у ворога, і вони навколо цього все точаться. Тут ворог робить оборонні лінії, але вони, грубо кажучи, тимчасові. Там немає якихось сильних, не визводять вони там якихось споруд, це більше такі піхота купає собі. Тому, відповідно, вони переходять часто з рук в руки. Тому тут треба зазначити, що це постійний рух.
Скажіть, а от ці населені пункти, Андріївка, Клещіївка, Хромова, там взагалі осталось щось ціле? Тобто, допомагають ли вони тримати оборону? Или це вже, по суті, груда камней, і чисте поле?
Грубо кажучи, Андріївка та Клещіївка – це... для військових це важливо, тому що там є висоти, там є залізна дорога. Це дуже важливі елементи для оборонних дій. І як плацдарми також важливі. Клещіївка, Андріївка, їх не існує. Тобто там навіть не існує першого поверху, грубо кажучи. Там деінде залишились підвали, але не більше.
Минобороны России вчера заявила о взятии Хромова. Deep State заявила о том, что никаких подтверждений того, что полностью контролируют оккупанты село, нет, но часть они заняли. Что там происходит, по вашей информации?
Як я і сказав вище, що це питання такої мобільної, динамічної оборони, тому що тиск дуже великий і тривалий час. І треба зазначити, що вони, напевно, розраховують зрозуміти, які слабкі наші місця, і туди більше кидати штурмів. Відповідно, через це така оборона, яка постійно рухається. Сказати чи підтвердити по Хромову я поки не можу, це, думаю, краще зробить Генеральний штаб. Але просто треба розуміти, що це все досить невеликі ділянки, на самом деле, місцевості. І вони тому досить рухливі.
А связываете ли вы активизацию под Хромом, что там трасса идет на Часов-Яр? И вообще, там, наверное, какая-то и задумка, да, есть у армии России выйти или перерезать эту трассу, или выйти на Часов-Яр. Ну и насколько это опасно, если им удастся перерезать эту вот трассу, по вашей оценке?
Ну, це може бути таки моя суб'єктивна оцінка. Дивіться, траса, яка там була, на даний момент була дуже важлива. Ми, до речі, за неї билися, у нас була спеціальна операція велика. Але вона була потрібна тоді, коли йшов логістичний потік на Бахмут. Зараз там в центрі міста вже не потребує такого. І відповідно, от якщо порівнювати тоді і зараз, тоді, коли ми робили цю, тоді це було дуже важливо. Зараз вже це не має такої логістичної важливості в цій трасі, але знову ж таки, це моя суб'єктивна оцінка.
Александр, ну а если как-то подсуммировать все, что вы сказали, вообще насколько велика угроза сейчас группировки сил обороны на Бахмутском направлении в целом? Или это действительно такая маневренная оборона, о которой вы говорите, и говорить о том, что там куда-то придется отходить под этим давлением из-за того, что россияне там перережут трассы, рано очень?
Видите, трассы, которые наразі у нас слугуют нам логистичными такими артериями, они до них не добрались навіть близько. Це по-перше, мається на увазі ті, що зараз актуальні, не ті, що були актуальні під час утримання Бахмуту. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що постійно є такий рух, і рух пов'язаний з чим? З тим, щоб інколи треба займати найбільш вигідні позиції відповідно до сил та засобів загроз. І відповідно це через це такий рух. Тому висоти, там, Часов-Яр, наприклад, в цілому основні висоти у нас є, особливо, я можу сказати, за більше праву частину правий фланг, да? Точніше, правий фланг, то там у нас висоти всі є.
Право, ви маєте в виду к югу, да? К юго-западу від Бахмута.
Андріївка, Кліщіївка, Курдюмовка, я маю, да. Тобто, я думаю, що там в обороні, тим паче, з нашого боку, я зараз не кажу про свою бригаду в цілому, а в цілому про наших суміжників, іде штурмові дії. Треба не забувати, що йдуть штурмові дії з нашого боку, і вони теж мають результати. Просто вони, ці результати військові, тобто ніхто там не рахує ці посадки і не знає, хоча інколи там умовні поле і три посадки важливіше, ніж там населений пункт. Ну, на жаль, так, з точки зору військового сенсу, розумієте? Тому з медійного сенсу більш важливі назви. Тому це треба не забувати.
А какое военное значение сейчас в таких ограниченных все-таки успехах, да, я так понимаю, вашей бригады к югу от Бахмута? Вы говорите о том, что, возможно, это не очень медийно, да, но с военной точки зрения это имеет результат, вот штурмовые действия, которые предпринимает ваша бригада. А какие вот военный смысл в этом сейчас?
Я тому и кажу, что больше кажу про суміжників, потому что у нас основные наши задачи ми виконали, ми кажемо про Андріївку, про ті висоти. Ми довго до них пробувались і, власне, зробили цей плацдарм. Тобто зараз ті, що актуальні штурми, це я більше коментую на роботу наших суміжників. Якщо ми говоримо про нашу роботу, то це от створення оцього плацдарму, який наразі є таким одним із важливих елементів оборони на правому фланзі.
Спасибо, Александр, вам большое за ваше время. Александр Бородин, спикер 3-й отдельной штурмовой бригады, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Бойцы Рамзана Кадырова, подразделение «Ахмат» и патрульно-постовое подразделение Чечни Грозны недавно опубликовали видео якобы уничтожения украинских диверсантов в пригороде Бахмута. Его опубликовали, это видео, и в телеграм-канале самого Кадырова. Но днем позже украинским асинт-аналитикам Киберборошна удалось геолоцировать, где происходило это якобы операция. Оказалось, что бойцы Кадырова расстреливали пустые дома в глубоком тылу Бахмута, в его восточной части. Это уже давно оккупированная часть города. Можете видеть вот это вот место, геолоцированное украинскими асинт-аналитиками, на карте. Это около 5 километров до позиции украинских войск. А вот как, по версии кадыровцев, они штурмовали эти пустые дома. Да. Тем временем под Клещеевкой продолжают собирать тела погибших российских солдат. 40 тел в течение 2 недель эксгумировала поисковая группа «Плацдарм».
О, бля. Давай, хлопчик, опа. Нога і частина стегна. Півтіла.
Наразі відпрацьовано декілька посадок поблизу населеного пункту Клещіївки. Забрано порядка 40 тіл десь за 2 тижні. В деяких траншеях було в 2 слої людей. Це літні і зверху зимні, а потім ще вже на бруствері знаходили ті, які ще влітку цього року вже були.
Пацани, щоб... Це вже
прильот.
Лягай!
Постійно нас обстрілювали, постійно над нами пташки летали російські, постійно нас бачили, скидали на нас. Дуже важко, і дощ, і сніг, і, ну, і багнюка, все одно треба повертати душі. Для нас це дуже важливо, і ми робили все на максимум, наскільки тільки можемо. Тому що ми знаємо, що хлопців наших вдома чекають, чекають рідні, ми робимо все, щоб їх повернути. Наразі ще працюють і ГШ, пошукові групи теж відпрацьовують локації. Зараз ми працюємо разом. І це, ну, дуже ефективно.
Ой, фото і дитини є, йолки-палки.
Що ти знайшов?
Фото дитини. Усе, по батько повернеться додому. Бачимо, що хоч поховати зможуть по-людськи.
А дитина ж невеличка.
Невеличка, от можемо бачити. Може, навіть і не одна.
Часто доводиться гроші знаходити?
Так, дуже часто, майже у кожного загиблого. Якщо при ньому є документи, то зазвичай при ньому є і гроші.
Що з цими грошима потім?
Ми їх кладемо до нього, і вони їдуть додому. До них додому, туди і їдуть. Де були, так ось можемо бачити така нашивка. Отважний Чебурашка. Отважний Чебурашка. До чого тут мультики? До вбивства і війни, ну, на жаль. Можемо бачити, що нога зламана і можемо бачити, що на тканині вона висіла на нозі, перев'язана і одноразовий зроблений такий, таку шину зробили з 2 палок і перев'язав. Тобто кількість переламів, можемо бачити, що нога рухається, тобто є злами поперек самої кістки, малої та великої гомілкових. Тіло було повністю побито, повністю. Я хотів би сказати їм, пацанам і дівчонкам, яких хочуть мобілізувати в Росії і використовуватися просто їхніми життями ради якихось політичних цілей і інтересів, що ваша життя, вона безцінна. Не давайте руководить собою теми людьми, которые не ценят ваших жизней, не ценят ваших семей. Вы же должны понять, что за вами придут только такие, как мы. И только такие, как мы, поймут цену того, как с вами поступили. Что ваша жизнь, она же не должна заканчиваться вот так просто в этом целлофановом мешке, где-то в чужой стране. Вы не имеете на это права. На право распоряжаться своей жизнью вот так. И уж тем более никто не имеет права распоряжаться вашей жизнью и будущим ваших детей, которые еще, возможно, не родились. Или вот как мы сегодня видели фотографии этих малышей. Ну, мы сожалеем, что так вышло. Нам больно. Мне больно за каждую душу, которая находится здесь. Но мы защищаемся, мы пытаемся выжить, когда нас убивают. И мы остаемся людьми даже в такой ситуации. А вы...
После выхода в августе пропагандистского сюжета о колоссальных объемах производства российских ланцетов, которые Россия якобы увеличила в 50 раз, украинским обществом прошла тревожная лавина. Люди писали, что пока агрессор штампует дроны в торговых центрах, Украина кладет брусчатку. Что ВСУ уже отстали от армии России по количеству дронов, хотя еще год назад лидировали. Требовали от власти упростить процедуры для производителей и переориентировать деньги на это направление. Это требование гражданского общества в Украине. Прошло 3 месяца с момента появления вот этого пропагандистского сюжета. Что изменилось в Украине? Об этом спросим у моей коллеги Ольги Кацан. Она выясняла, какая ситуация с поставками беспилотников в армию сейчас. Оля, в студии. Привет. Оля, ну, изменилась ли ситуация с поставками дронов в реальности? Что говорят военные и волонтеры?
Ну, тут передусім важливо розуміти, що ситуація на лінії фронту змінюється з такою інтенсивністю настільки швидко і настільки залежить від кожного підрозділу, що дані, які ми почуємо сьогодні від військових, вже завтра можуть бути неактуальними. Я слідкувала за темою близько 2 місяців, і насправді помітно, що Україна справді наростила потужності у виробництві дронів, але все ще сьогодні можна почути від військових, що дронів не вистачає. На це є 2 ключові причини. По-перше, це інтенсивність бойових дій, те, що в кожному підрозділі своя ситуація, як я вже казала. А друге, те, що навіть там, де вдалося досягнути паритету, Україну це не влаштовує. Нам потрібна технологічна перевага. Компанія GeoConfirmed зробила це аналітичний проєкт. Вони зробили підрахунки в жовтні, що Україна лідирує у використанні FPV-дронів. Аналітики проаналізували відео, яке було у відкритому доступі, саме те відео, де за геолокацією можна було визначити місцевість. І вони зробили такий висновок, що Україна використовує в рази більше FPV-дронів і таким чином, відповідно, зростає ефективність уражень. Але, знову ж таки, пройшло відтоді багато часу і все залежить від конкретного підрозділу, від конкретної точки, від конкретної бойової ситуації.
Оля, так, от які дрони нужны, говорят военные, да, і які Україна производит? Ну, от в чому конфлікт тут?
Потрібні абсолютно всі дрони. Абсолютно всіх дронів не вистачає. Валерій Яковенко з Drone.ua, з яким я спілкувалася, казав, що проблема була в тому, що на початку повномасштабної війни Україна вигребла абсолютно увесь арсенал дронів, який лише був можливий і доступний там для закупівель у світі. І просто ми не встигаємо виготовляти ту кількість дронів, яка нам потрібна, тому що вони як розхідний матеріал. Звичайно, якщо буде затишше на певній ділянці фронту, то протягом дня військові можуть і не використати дрон, можуть використати один. Але коли ми говоримо про справді інтенсивні події, інтенсивні бої, то тоді цих дронів може бути використано за день просто кілька десятків, якщо не сотень. Ну і, власне, якщо говорити про те, а що ж в Україні з дронами, то переважно їх виготовляють приватні майстерні. На сьогодні відомо про близько 200 таких виробників. Ще до початку повномасштабної війни їх було 7, тобто вже ми бачимо зростання. Але тут також іде мова про їхні можливості і про їхні потужності. Якщо говорити про державу, то колишній концерн «Укроборонпром» наразі законтрактував 2 дрони. Один із них пішов у серійне виробництво. Його називають українським дроном «Камікадзе». Також укладений контракт із Міністерством оборони на розвідувальний дрон. Але переважно на собі це зараз, на своїх плечах, цю ситуацію вирішують саме приватні майстерні. Ну і також я спілкувалася не лише з військовими, а з представниками найбільших волонтерських фондів України. Наприклад, є така проблема, що «Мавіки» держава офіційно не може купувати наразі. Вони не стоять на озброєнні. Однак, буквально кілька тижнів тому вже з'явилася постанова, яка дозволятиме Україні закуповувати їх за спрощеною процедурою. І також говорять військові, наприклад, із фонду «Повернись живим», також волонтери говорять, що налагодити виробництво «Мавіків» в Україні дуже дорого. Тобто їх простіше закуповувати.
Угу. А «Мавіки» – це саме такий розходний, да, дрон?
Насправді розхідні абсолютно всі, і тут не можна назвати якусь характеристику конкретну, тому що також все залежить від бойових завдань, які виконують військові, від того, на якому вони напрямку, і знову ж таки від того, які у них дрони наявні. Так само мені, наприклад, говорив командир роти ударних БПЛА Шершні Довбуша, що від того, скільки дронів у них є у запасі, або від того, скільки їм обіцяють підвести, так вони можуть розраховувати свої якісь бойові завдання. Тому що якщо дрон один, вони його бережуть як зіницю ока. Тобто це лише от за необхідності, коли вони розуміють, що вони от можуть зараз вирішити цю бойову задачу. Якщо їх кілька, то тут вони вже можуть обходити РЕБ, якось по-іншому, власне, їх використовувати. Власне, от просто сотні комплексів купує держава. На другому місці це приватні компанії і, звичайно ж, волонтери. Держава більше зосередження на закупівлях дронів оперативно-тактичного рівня. Власне, волонтери купують, ну, знову ж таки, все залежить від підрозділів, повернись живим, купує і бере ектари. Волонтери переважно купують також FPV-дрони.
Оль, ну, если как-то это все это подсуммировать, я так понимаю, на сайте Украинской службы Радио Свобода большой текст уже появился, да, и люди могут в деталях ознакомиться вот с твоим исследованием, фактически двухмесячным, да, что происходит сейчас с дронами. Что нужно сделать, чтобы полностью покрыть потребности фронта в беспилотниках? Ну, и вообще, это реально?
Чи це реально? Це насправді риторичне питання, тому що, як кажуть експерти, дронів нам не вистачатиме завжди. Тобто ми постійно повинні нарощувати цей парк дронів. Якщо коротко згадати про те, що вже зроблено, держава запустила три проєкти, які мають на меті запакувати військо дронами. Це армія дронів, акселератор Міноборони і Брейван. Я думаю, що глядачі можуть детальніше почитати, чим вони відрізняються один від одного і у чому їхні функції. Але також із розмови з експертами я собі виокремила три пропозиції, які лунають від них, що, власне, можна зробити для того, щоб збільшити цю кількість. По-перше, всі говорять про те, що Україні справді варто налагоджувати своє виробництво більш інтенсивно, для того, щоб ми не залежали від партнерів, не залежали від закупівель. Перший аспект, на який вони звертають увагу, це підтримка на стані розробки. Зараз варто зауважити, що держава лише купує готові дрони. Тобто розробка – це ризики підприємства, і за неї держава не платить коштів. Друге, цю тезу озвучив Валентин Бадрак, це є поділ фінансових потоків держави на оборонку на два таких великі потоки. Він каже, що перше потрібно спрямувати до Міністерства оборони, яке купуватиме те, що нам необхідно зараз, конкретно у цю хвилину, а інший у Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке опікуватиметься технологіями на завтра, тобто воно вишуковуватиме якісь новації і купуватиме наперед. І третє, йдеться про прозорість інструментів ринку, об'єднання у кластери. Власне, крім грошей, гроші – це найосновніше, без них тут нікуди. Потрібен доступ до прозорості інструментів ринку. І от співзасновник компанії Drone.ua Валерій Яковенко говорить, що компаніям необхідно об'єднуватися у кластери. Давайте послухаємо, що він каже про це.
Нема сенсу кожній компанії окремо розробляти свою власну камеру чи підвіз. Це може бути якась окрема компанія, котра буде постачати такі типи комплектуючих всім, або декілька таких компаній, що є краще. Нема сенсу розробляти батареї, потрібно мати можливість замовити батареї всередині країни, і ця компанія чи завод, чи фабрика, але краще декілька таких фабрик, будуть виробляти батареї одразу для всього ринку. Композитні матеріали. Так само, в нас має бути з 10 гравців, котрі постачають композитні матеріали та здатні виробляти корпуси, одразу для декількох десятків ринкових гравців, і дронів, і наземної робототехніки, і іншого безпекового обладнання. І це має відбуватися як індустрія.
Это была Ольга Кацанна, моя коллега. Еще раз вот обращаю внимание, что на сайте Украинской службы Радио Свобода вышел большой текст Оли, о том, что происходит сейчас с производством и разработкой дронных технологий и дронов в Украине. Ищите ссылку в описании к этому видео. Мы идем дальше. К нам присоединяется Денис Попович, военный аналитик. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Денис, вчера проект Deep State сообщил о том, что удалось занять армии России часть Хромова. Это северо-западная окраина Бахмута. Российская Минобороны и российские Z-военкоры кричали, что якобы весь этот поселок был оккупирован, но нет, только часть. Продолжаются там бои к северу от города и к югу от города. Что там сейчас происходит? Видите вы какую-то задумку армии Российской Федерации? Или они давят всюду, где стоят их войска, и цель их просто атаковать?
Да нет, тут задумка, к сожалению, есть. То есть они атакуют с севера, Хромово не взято. Тут надо сказать об этом, то есть российские военкоры, как всегда, побежали впереди поезда, сейчас они будут мясом догонять это сообщение для того, чтобы попытаться соответствовать да, тому, что было сказано российскими военкорами. Но так или иначе, есть информация, по крайней мере, о выходе, как минимум, к окраинам этого населенного пункта, а то и о занятии какой-то его части. Это не официальная информация, то есть, возможно уже есть изменения какие-то вот в этом месте, да, но задумка там следующая, то есть они хотят выйти, российские войска хотят выйти во фланг и тыл той группировки, украинская армия, которая сейчас пытается наступать к югу от Бахмута, то есть обойти ее фактически, да, и таким образом остановить наше наступление, пытки нашего наступления, и обернуть ситуацию под Бахмутом в свою пользу. Это очень опасная задумка, и будем надеяться, что удастся нашим это дело оккупировать.
А потому что в лоб остановить не удается, да, вот там в районе Клещеевки, Андреевки, где продолжаются штурмовые действия, и решили хитростью попытаться отсечь, да, с флангов.
Ну да, да, безусловно, с фланга и с тыла не нужно недооценивать противника, он весьма умен, и он ориентируется в ситуации, и, как видим, находит способы противодействия.
Началось вообще вот это вот обострение вокруг Бахмута в середине ноября, об этом тогда официально заявил командующий сухопутных войск Сырский, ну и тогда проект Deep State говорил о том, что есть угроза для Часового Яра, это вот узловой населенный пункт для обороны на Донбассе, ну и сообщил Deep State, что это и господствующая высота, и ворота к пока подконтрольным Украине территориям, Краматорску, Славянску, Константиновке. Вы видите какие-то, ну, силы, планы в России захватить действительно вот этот вот Часов Яр, или сейчас задача максимум остановить штурмы украинские к югу от Бахмута?
Нет, так вот Хромовая на самом деле, если мы посмотрим на карту еще раз, если нам ее покажут, да, то мы поймем, что это, в общем-то, соответствует тем заявлениям. Вон Хромовая, а вон Часов Яр очень недалеко от него, на самом деле, да, чуть-чуть западнее буквально. Поэтому то, что сейчас там происходит, оно вполне вкладывает в эти вот опасения о том, что противник хочет продвинуться к Часовому Яру.
Откуда эти силы у оккупантов сейчас, как вы считаете? Насколько там большая группировка, насколько угрожает, ну, это угрожающая вся ситуация вообще и на Хромовом, и под Андреевкой, и Клещеевкой, и Курдюмовку там вот штурмовали, Deep State даже говорил о том, что было продвижение, но потом скорректировал вот свои данные. Насколько там велика группировка, насколько угрожающая ситуация?
Ситуация там достаточно угрожающая, я описал. Группировка их состоит как из мобилизованных частей, так и из достаточно кадровых. На острие у них, как правило, Storm Z, которые они не жалеют, вот, бросая их вперед. Действия очень часто происходят малыми группами. То есть они берут за образец тактику чувака Вагнер, которая приносила определенный успех в прошлом году и зимой этого года. Опять же таки под Бахмутом. То есть вот, сейчас они действуют очень многом по этим лекалам.
Денис, а когда мы можем говорить о том, что ситуация критическая? Если вооруженным силам Украины придется отойти из Хромова, это уже будет, ну, угроза окружения вот этой группировки или когда?
Угроза выхода во фланг, оно будет сохраняться. Я тут не буду давать оценки, когда мы будем называть эту ситуацию критической, потому что она изменяется достаточно динамично. Однако, еще раз повторю, что намерения противника в данном случае носят весьма угрожающий характер. И они намереваются выйти нам во фланге в тыл, а это само по себе всегда-всегда опасно.
Сообщил украинский генштаб о том, что Россия активизировала и усилила атаки на всех направлениях, и всего произошло за минувшие сутки 101 боестолкновение, ну это рекорд за последнее время. Если посмотреть по количеству атак, то 24 атаки, резко увеличилось количество атак на Лиманском направлении, там были бои в районах Серебрянского лесничества, Луганской области, Восточный Тернов, Ямполовки, Торовского, Донецкой области, это все на Лиман направление, ну и на Лиман первый даже есть продвижение. Судя по карте Deep State, вы с чем связываете вот эти вот там активизацию на Лиманском направлении? Отвлечь, захватить, зачем там давят? Ну, это большое количество атак, 20.
Ну, там в данном случае тут стоит рассматривать не только Лиманское направление. И в общем и целом Лиманно-Купинское направление, да, если говорить о этих местах. И о Бахмуте мы только что с вами поговорили, да. Мы Авдеевку с вами еще не упомянули, да? То есть вот Лиманно-Купинское направление, Бахмутское направление, Авдеевское направление, где противник сейчас собирает силы, перегруппировывается, снимает бригады, едва-едва укомплектованные для того, чтобы бросить их в бой. Они хотят добиться продвижения, они хотят добиться победы. Ну, они полагали, что это легче будет сделать под Авдеевкой, учитывая конфигурацию фронта, которая там сложилась перед началом их наступления 10 октября. Но, как видим, у них там не все получается, хотя то же самое с продвижением. И там такая же ситуация угрожающая. Но в целом можно говорить о том, что они хотят добиться победы. Победа нужна для чего? Победа им нужна для политических целей. Я выделяю две цели, которые сейчас ими движут в политическом плане. Это к концу года мы слышали о том, что планируется пресс-конференция Владимира Путина, где он, очевидно, заявит о своих президентских амбициях.
14 декабря, да, уже называют даты, Денис.
А, вот тем более, да, то есть вот вообще стояла задача захватить Авдеевку, окружить Авдеевку к первому декабря. Вот, как видим, эта задача не будет выполнена, это уже совершенно ясно. Но вот 14 декабря, вот они усиливают нажим для того, чтобы обеспечить победу. Победа нужна для того, чтобы при возможном объявлении себя кандидатом в президенты на следующих выборах, мы прекрасно понимаем, что там кроме Путина и президента никто не будет. И даже если за него не проголосуют, ему все равно нарисуют голоса. Тут никаких сомнений быть не может. Но тем не менее, он хочет объявить об этом на каком-то победном успехе, то есть предъявить какой-то победный кейс для того, чтобы объявление об этих амбициях звучало более подкрепленно. Это первое. Второе, победа нужна как таковая для повышения морально-психического состояния войск, поскольку мы прекрасно понимаем, что столько бы мяса не кидали туда, все равно есть влияние. Есть влияние, когда тебя просто тупо убивают и из трупов мостят дорогу, да, к позициям украинской армии. Все равно это имеет свое влияние на морально-психическое состояние российской армии, то есть для этого победа необходима. Плюс это, опять-таки, кейс для того, чтобы, возможно, принудить Украину к переговорам, да, на тех условиях, которые устроили бы Российскую Федерацию. То есть это вот такие вот тезисы, которые вполне возможно ими движут.
Это объясняет активизацию под Работиным оккупантов. Там тоже вот большое количество атак. Сообщает Генштаб, что 5 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работина Запорожской области. Ну и 9 атак было отбито северо-западнее Вербово Запорожской области. Они хотят выдавить ВСУ с этого вклинения или не допустить продвижения дальше на юг, или предъявить, мы ликвидировали вот этот вот плацдарм. Все результаты де-факто, да, украинского наступления летне-осеннего.
Ну, все перечисленные вами причины, еще добавлю Старомайорское, Бердянское направление, также там есть попытки противника продвигаться. Фактически только левый берег Херсонской области, на мой взгляд, там атакуем как раз мы.
Ну давайте о левом берегу, если вы уже о нем вспомнили. Сообщают, что там колоссальные, ну, несколько сотен вот этих управляемых авиабомб сбрасывается на украинских защитников на левом берегу Днепра. Но и тем не менее, Американский институт изучения войны со ссылкой на российских военкоров сообщил, что Украина продвинулась на юго-запад от Крынок и закрепилась в соседнем лесном массиве. Как удается выдерживать, ну, продолжать держать плацдарм во время ужасной погоды, да, во время этого шквала управляемых авиационных бомб, с вашей точки зрения, Денис? Это похоже на какое-то, ну, чудо?
Знаете, это похоже на подвиг, то есть те люди, которые сейчас это делают, сейчас мы видим как раз взрывы кассетных боеприпасов, да, то есть в последнее время россияне начали их тоже применять. Они оборудовали кассетные бомбы вот этими вот модулями УПМК. Теперь это кассетные бомбы, они тоже приобрели свойства планирующих. Крайне, крайне неприятная штука, можно об этом сказать. Там ФАБ-500, то есть это 500 килограмм бомба, ну, весьма разрушительная сила. То есть это очень неприятная вещь. Почему? Потому что саму по себе эту бомбу сбивать бессмысленно системами ПВО. Нужно сбивать бы носитель. А вот у нас с этим проблема, потому что носители у нас фронтовые системы ПВО, к сожалению, не достают их. То есть нужно иметь истребители F-16, пресловутые, которые имеют ракеты с дальностью действия порядка 120 километров. То есть мы сможем перехватывать самолеты-носители до того времени, как они запустят такие бомбы. Но возвращаясь к вашему вопросу, честь и хвала тем парням, которые сейчас сидят под этим шквалом атак на левом берегу Херсонской области, удерживая плацдарм. Честно говоря, мне сложно сказать, какие планы нашего командования по этому поводу. Почему? Потому что невозможно удерживать плацдарм все время. Его нужно расширять. То есть перебрасывать до подкрепления. Будем надеяться, что это будет происходить. То есть сейчас главная задача, там, очевидно, двинуть артиллерию противника, чтобы она не перекрывала огнем Днепр и не накрывала населенные пункты, которые находятся на правом берегу Днепра. И дальше уже там пытаться перебрасывать подкрепление для того, чтобы наступление развивать. Потому что в противном случае плацдарм будет утрачен. Мы видим, что сейчас противник концентрирует войска, там очень много войск. В частности, перед населенным пунктом Крынки, который сейчас находится в центре внимания, вот в связи с обстановкой на левом берегу Херсонской области. Там от 2 до 3 бригад сконцентрирована российская армия. Это очень серьезная сила. Плюс они туда перебрасывают дополнительные войска, они там находят резервы для этого. 104-я десантно-штурмовая 17-штурмовой полк был переброшен, да, вот, дополнительные силы. То есть они туда ВДВ бросают, элиту своих войск. И за то, как бы можно понять, какое невнимание уделяет этой ситуации.
Денис, ну и последний к вам вопрос. Мы видели публикацию Валерия Залужного в начале ноября. Ну, многие восприняли ее как признание того, что украинское наступление остановилось де-факто, описал причины вот этой остановки проблем на фронте главнокомандующего вооруженных сил Украины. Ну и в каком-то странном месте сейчас оказалось украинское общество. Непонятные планы военные, да, и на текущий, и на следующий год главнокомандующего. Если раньше это было, да, ну вот все обсуждали там украинское наступление, бронированный кулак, западную военную помощь, то сейчас это не очень понятно. Ну из-за этого появляются разные публикации, и в The Economist, да, и политики внутри нардепы высказывают свое недовольство по этому поводу. Вы понимаете, какой план у ВСУ? А может быть, и правильно, что о нем не говорят, и сделали какой-то вывод из предыдущей, да, ну вот заявления о украинском наступлении. В целом, ваше ощущение, в каком месте находимся?
Знаете, я не понимаю, какой план у ВСУ, не хочу этого понимать. Почему? Потому что это понимают только те люди, которые планируют. Чем меньше мы начинаем с вами иметь доступ, ну, вообще распространяться в подобного рода планах, тем, наверное, будет лучше. Вы правильно сказали, что когда очень много говорили о грядущем контрнаступлении весной этого года, ожидая, что мы на быстрых конях, что называется, на танках, танки наши быстрые, прорвемся к Азовскому морю, то вот сейчас мы имеем несколько более скромный результат, к большому сожалению, и вот сейчас мы задаемся вопросом, а что же это было, где мы сейчас находимся. Если бы мы имели бы тогда, были бы более осторожны в своих мечтаниях, да, и более подходили к этому делу с более холодной головой, очевидно, сейчас такого ощущения бы у нас не вызывало, не возникало, да, то есть нужно прекрасно понимать, что война — это танец двух участников, и наш противник, он далеко не самый слабый противник, и он смертельно опасен для нас. Может быть, Российская Федерация, ее военная сила переоценила себя, когда сравнивала свои возможности с Североатлантическим альянсом НАТО, но для нас это смертельный враг, и это нужно осознавать. Поэтому нужно подходить к этому вопросу с холодной головой. И если в той или иной степени контрнаступление не оправдало наших ожиданий, нужно сделать выводы и далее действовать, исходя из новых реалий. Сейчас я воспринял заметку и Валерия Залужного, да, то есть то, о котором мы сейчас говорим, не как признание неудачи, а как констатацию факта, здравое размышление, что нам нужно сделать для того, чтобы в будущем это не повторялось, и для того, чтобы в будущем добиваться победы. Там перечислены очень
конкретные вещи. Да.
Да, то есть и необходимо подойти именно с этой стороны к этому материалу.
Спасибо вам, Денис, за ваше время. Денис Попович, военный аналитик, с нами был. К нам присоединяется Сергей Гармаш, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса и главред информагентства «Остров». Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, хочется с вами обсудить достаточно странную информацию, которая прозвучала из уст главы оккупационной администрации Херсонской области, российской оккупационной администрации Сальдо. Он заявил о том, что пообщался он с Владимиром Путиным, и президент России якобы поставил своей армии задачу снова захватить Херсон. Это снова слово «сальдо». Прямая речь. Мы все сделаем, чтобы вернуться в Херсон. Я разговаривал в пятницу с верховным главнокомандующим, с военными. Все решительно настроены вернуться, сказал Сальдо. Более того, по его словам, затем, после Херсона, Путин планирует захватить еще несколько южных городов Украины, а именно Николаев, Одессу и Измаил. Сергей, как вы думаете, это ИПСО такая российская? Запугать украинцев, запугать Запад, мобилизовать россиян? Или реальные планы Путина?
Ну, я думаю, это реальные планы. Другой вопрос, насколько они своевременны сейчас, насколько Россия готова, да, вот к новому наступлению на юге Украины. Если проанализировать статистику их мобилизации, по сути, да, хотя это называется там просто контрактная служба, набирают на контракт, но тем не менее это мобилизация. Есть планы по каждому региону, по каждому субъекту федерации. Вот они планировали, и статистика помесячная показывает даже превышение этих планов, 420 тысяч контрактников набрать до конца этого года. Если посчитать статистику потерь, в том числе и убитых, и раненых, да, то, в принципе, вот эта вот цифра, она перекрывает потери, И действительно, мы уже сегодня слышим о том, что на Херсонщине сформирована новая дивизия, целая десантно-штурмовая, опять же, десантно-штурмовая. Да? Единственное, что насколько она боеспособна, учитывая то, что она еще не обстреляна, не обкатана, так сказать, это вопрос вызывает. Но она уже есть. И на фоне разговоров о том, что в Украине провалена мобилизация, да, о чем много, мы уже сами украинцы говорим и говорят на Западе. На фоне разговоров на Западе о том, что вот тупик, который мы имеем на войне, опять же, это с подачи нашего, да, главкома, этот термин появился, в том числе и на Западе, нужно садиться за стол переговоров с Россией, скажем так, и стремиться к этому, то, конечно, это стимулирует, я думаю, Путина планировать новое наступление на юге, действительно, то есть реализовать свою, по сути, первоначальную цель – это захват юга, выход на Приднестровье и, так сказать, вот, ограничение Украины, там, Харьковской, простите, вернее, Киевской, так сказать, центральными областями и тремя западными областями. Вот. Поэтому я думаю, что реальная такая команда была дана. Другой вопрос, когда она будет реализована, насколько Россия к этому уже готова. Ну и правильно вот сказал мой предшественник в эфире, что война – это всегда танец двоих, да, и, конечно, все будет зависеть от нас.
Сергей, у нас с вами пару минут осталось. А получается, что теперь Путину не нужны переговоры, да? Ну вот звучали такие мнения, что нужна и Путину, и российской армии передышка, заморозка линии соприкосновения для того, чтобы вот набрать новобранцев, запустить промышленность, пополнить втраты, потери военной техники. Сейчас это все уже не актуально с вашей точки зрения, и Путин как бы не собирается останавливаться, не собирается ни с кем разговаривать.
Ну, одно другому не мешает, да, мы видели 8 лет Минских соглашений, когда, собственно, война продолжалась фактически. То же самое может быть сейчас. Путину нужна передышка, в принципе, как раз для того, чтобы подготовиться к новому нападению. Но поскольку он и вчера буквально прозвучал четкий сигнал из Соединенных Штатов, что нет смысла в перемирии до, как минимум, президентских выборов США, да, поскольку он видит, что Украина на это не идет, и западные партнеры на это не идут, то он будет пытаться захватить вот до момента переговоров, к которым он все-таки стремится, да, захватить как можно больше территории, чтобы потом фактически на этих переговорах закрепить ее за собой. Такова его цель. Поэтому еще раз, одно другого не исключать. Я уверен, что ему нужны переговоры, ему нужна передышка. С другой стороны, все это ему нужно для того, чтобы реализовать свою первоначальную цель. То есть все-таки захват юга Украины и выход на Приднестровье. Еще один вопрос. Ему в любом случае нужно решить проблему Донецкой области. Пока он ее всю не захватит, он не может, скажем, говорить о какой-то победе, поскольку эта территория уже включена в Российскую Федерацию, в Конституцию Российской Федерации. Да? Она названа в Конституции так называемой ДНР, их территории, вся Донецкая область, неоккупированная часть. Поэтому будет в любом случае продвижение, как минимум в Донецкой области. И на юге они будут, возможно, сейчас разыгрывать вот ИПСО, просто отвлекать наши силы, но в конце концов они будут, скажем, пытаться отвоевать, и не только отвоевать, но и продвинуться на юге дальше.
Сергей, минутка осталась, а на Западе вот такие вот заявления, как воспринимают, там, ну, готовы к длительному противостоянию, не все так однозначно?
Ну, разный Запад, да, если мы видим наших партнеров Ландсбергис, например, да, из Литвы, Дуда, Павел, президент Чехии, они говорят о том, что нужно готовиться к войне фактически, потому что 3-5 лет, скажем так, и война, Россия выйдет на войну с НАТО, если ее не остановят на территории Украины. Есть другие западные наши партнеры, которые поставляют оружие, но, скажем, выиграть нам не дают, давайте откровенно говорить. Тот же Берлин сейчас фактически средоточие, скажем так, планов по примирению, да, или по восстановлению контактов с Российской Федерацией. Поэтому разный Запад есть. Россия рассчитывает вот своим запугиванием. Кстати, да, вот буквально позавчера или вчера даже, я, честно говоря, немножко запутался уже, но было заявление замминистра, заместителя Лаврова, где он известием в интервью прямо заявил, что Россия готова к войне с Западом. Конечно, это является давлением на Запад. Она не готова, да, она в Украине застряла еще. Но, тем не менее, они оказывают такое давление для того, чтобы стимулировать западные элиты испугаться, скажем так, увидеть, что они могут проиграть, и требовать давить на Киев с целью переговоров с Российской Федерацией. И удовлетворение ее условий. Это не просто переговоров, а удовлетворение ее условий.
Жесткая позиция. Спасибо большое вам, Сергей, за ваше время. Сергей Гармаш был в эфире радио «Донбасс Реалии», главред информагентства «Остров» и президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Идем дальше. В оккупированном Мариуполе ажиотаж на покупку жилья. Цены на квартиры и дома уже выше, чем в соседних непосредственно российских регионах. И это при том, что город практически на 90% разрушен. Десятки тысяч горожан погибли, а несколько сотен тысяч эвакуировались. Чем объясняется такая ситуация и кто покупает недвижимость в Мариуполе, разбиралась моя коллега Валентина Левицкая. Она в студии. Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Если вот город так сильно разрушен, как я озвучил, какое жилье и почем там продают?
Ну, в это трудно поверить, но буквально за суммы, эквивалентные десяткам тысяч долларов, люди продают буквально руины. И мне недавно попалась программа в Ютубе, где риэлторы вместе с блогерами делали обзор недвижимости в Мариуполе, и риэлторы рассказывали о том, что сейчас какой-то огромный спрос на это жилье в Мариуполе, который намного превышает предложение, и это, естественно, тянет за собой высокие цены. И есть несколько типов недвижимости, на которые есть спрос. Это, например, квартиры и дома в так называемых хороших районах, это в центральных районах города, в исторических, либо же в районах с видом на море. И получается, что недвижимость, например, дом устоял, остались стены, но внутри все полностью разрушено. Оккупационные власти практикуют такое, что они бесплатно вот так подмарафетят снаружи дом, починят стены, а то, что внутри, это забота хозяев квартиры. И такие квартиры, даже если они полностью разрушены в хлам, то, что называется, продаются за достаточно высокие цены. Либо же это, если покупают люди жилье под снос, в надежде получить компенсационную квартиру уже в новостройке, правда, где-то далеко на отшибе. К примеру, полностью разрушенная трешка в центре города, в которой деревянные перекрытия, в которой люди, убегая, собственники бросили мебель, личные вещи, где плесень, черная плесень, вот этот грибок ядовитый и на стенах, и на потолке, она продается за 5 миллионов рублей. Это примерно 56 тысяч долларов. И я предлагаю послушать фрагмент экскурсии по этой квартире.
Да, квартира требует вложений, потому что после боевых действий пострадал очень сильно дом, но его восстанавливают, как вы увидите, фасады уже восстанавливают. Здесь пройдем кухня.
А свет-то здесь есть или непонятно?
Нет, света здесь света нет. Свет не подключен, потому что, да, электрику не меняли, и включать свет опасно.
Но смотрите, а
здесь надо
просто
смотреть не на последствия, которые пережила эта квартира, а на перспективу. Квартира имеет большую площадь, имеет очень шикарную планировку. Если в нее вложить и привести ее в порядок, это бесценное вложение будет.
И сколько же это стоит?
Квартира стоит 5 миллионов.
Валя, ну понятно, что риэлтор будет хвалить квартиру, ей нужно ее продать. Ну, 56 тысяч долларов, за эту цену можно в Киеве купить квартиру, да. Ну, пусть не трешку, но тем не менее. Мне вот просто интересно, откуда вот такой всплеск цен. Получается, и спрос есть. Кто тогда создает этот спрос, кто покупает в России? Я так понимаю, россияне, да, в Мариуполе вот эти вот квартиры, ну, за такие бешеные деньги.
Совершенно верно. Как рассказали риэлторы, именно россияне и в основном из таких отдаленных регионов, таких как Сибирь, их в Мариуполе привлекает мягкий климат и море. И у них есть деньги, что немаловажно. Также есть покупатели из Донецка, Луганска и Макеевки. Это тоже риэлторы рассказали. Но сами мариупольцы из-за таких цен купить себе квартиры не могут взамен своего разрушенного жилья, даже несмотря на то, что оккупационные власти им обещают компенсации по 35 тысяч рублей за квадратный метр их разрушенного жилья, это $395, то получается, что сама сумма компенсации, она совершенно не соответствует тем рыночным ценам на квартиры, которые сложились там. И получается, что вот та квартира, которую показывала риэлтор, вот эта вот совершенно убитая, разрушенная трехкомнатная квартира, она 86 квадратных метров. Если посчитать по сумме компенсации, получается где-то 3 миллиона рублей. А рыночная ее стоимость, как мы слышали, 5 миллионов. За 3 миллиона сейчас в Мариуполе продают разве что какие-нибудь однушки. Угу. И, пожалуй, вот это вот самая распространенная сейчас проблема у людей, которые пытаются как-то восстановить или купить себе новое жилье в Мариуполе. Я предлагаю послушать комментарий другого риэлтора.
Особую боль несут те ситуации, когда дома мариупольцев разрушены, и на этом месте уже собираются строить ипотечное жилье, которое в разы по стоимости превышает цену компенсации. Есть граждане, у которых есть право собственности, зарегистрированное по данному адресу, ну, к примеру, проспект Металлургов, 77. И эти люди им предлагают в качестве компенсации жилье где-то на окраинах. Но кто-то захотел, кому-то все равно, им негде жить, и они согласились. Но есть люди, которые или есть им где жить, или они не хотят жить на окраине. Но городской властью уже выделен земельный участок этот по этому адресу, по проспекту Металлургов 77, для строительства многоквартирного дома, который не предусмотрен для выдачи в качестве компенсационного жилья. И там будет только возможно жилье купить в ипотеку. Да, льготную, да, для граждан России, но этот среднестатистический мариупольец, у которого в паспорте стоит прописка проспект Металлургов, дом 77, какая-то квартира, получается, не имеет возможности и права получить это жилье в своем доме.
Ну вот мы видим, даже сами мариупольцы возмущаются по поводу этого всего, Валя. Ну а как дальше? Вот мариупольцы, ты описала ситуацию, что они в своем городе оказываются чужими. Разбомбила Россия их жилье, ну и покрыла там какую-то часть, да, только там две трети вот стоимости новой вот этого жилья. Что пишут в социальных сетях, ну и что говорят?
Ну, судя по тому, что я видела, в Мариуполе реально назревают протестные настроения. И это уже касается не только того, что они пишут в соцсетях, там просто массово соцсети завалены такими жалобами. Они говорят о том, что они пишут в оккупационную администрацию всех уровней, они пишут в Следственный комитет России, они пишут Путину. Но вот у людей такое существует мнение, что... как всегда, царь хороший, бояре плохие, что якобы там Путин не знает, что творится на местах, и что это якобы вот такие перегибы их местных оккупационных властей. Вот, к примеру, люди из последнего жаловались, что в центре города есть частный сектор за бывшим заводом «Октябрь». Завод, кстати, тоже недавно снесли. И людям недавно сообщили, просто поставили перед фактом, что в ближайшие месяцы полностью их дома, которые стоят на приватизированной земле, будут пущены под снос, под бульдозер, а им предложат где-то на выселках квартирки в многоквартирном доме. И люди спрашивают, как же так? Они продавали специально когда-то квартиры, они пока покупали частные дома, обустраивали их. Причем это дома не разрушенные, не пострадавшие, они абсолютно целые. А люди оказались поставлены перед фактом. Поэтому, да, там действительно протестные настроения, они уже даже выходят, видеообращения записывают, несмотря на то, что все-таки есть определенный страх перед карательной машиной оккупантов, но тем не менее. И безнадежность ситуации как раз состоит в том, что мы слышали вот про эту льготную ипотеку под 2%, но мариупольцы сами, опять же, это все риэлторы рассказывают напрямую, не таясь, мариупольцы не могут взять эту ипотеку. Почему? Потому что в городе нормальной работы для них нет. А нормальная – это с официальным трудоустройством и нормальной зарплатой. И люди либо работают неофициально, либо же они получают маленькие зарплаты 10-15 тысяч рублей. А с такими зарплатами и на таких условиях банки не кредитуют. И получается, что мариупольцы сейчас либо сидят у родственников, у друзей на квартирах и ждут вот этих компенсаций, чтобы понимать, что дальше они могут с ними сделать, либо же съезжают куда-то на выселки в компенсационные квартиры, либо же
продают все, что осталось у них от жилья, и уезжают туда, где есть работа. А сам Мариуполь, особенно центральные, хорошие, обжитые районы, заселяют выходцы из России.
Ну, мы, вот сколько существует наш проект, замечаем, что вряд ли в России что-то случайно. И действительно, очень похоже на вот целенаправленное выдавливание местных жителей и заселение вот выходцами из России, в частности, из Сибири, которые вот покупают сейчас в Мариуполе новостройки или разрушенные из-за российских бомбардировок квартиры с перспективой их восстановления. Валентина, спасибо большое. Валентина Левицкая была в студии радио «Донбасс Реалии». Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Если хотите сказать спасибо нашей команде, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи, до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».